Откройте, пожалуйста, последнюю главу Библии. Скорее всего, это последняя страница в ваших Библиях. Пока вы открываете, я хотел вспомнить разговор, который у меня состоялся в прошедшее воскресенье. Разговор с одним из моих друзей, который живет на восточном побережье. И мы говорили об одном нашем общем друге, который ушел в вечность в прошедшую субботу. Кто-то, наверное, из присутствующих знал его или знает, можно сказать так. Вячеслав Цверинько – это пастор, который был когда-то пастором в Риге, потом во Фрезно был долго пастором, был какое-то время председателем Тихоокеанского объединения. Последние годы он уехал и трудился в Кишиневе, там проповедовал, учил. Вот, и мы говорили с одним из моих друзей об этой утрате, говорили о человеке, о том, как он относился к этому всему, о его разговорах с ним. Вот, он напомнил мне за еще одного человека, я не буду называть его имя сейчас, тоже очень хорошо для нас знакомый человек, который живет в Украине сейчас, которого недавно обнаружили тоже онкологию, и он помоложе. Вот, Вячеславу уже за 70 немножко, а это, думаю, еще до 70. Вот, и он, этот мой друг, говорит об этом человеке из Украины, говорит, что его дети, говорят, он стал какой-то небесный. Вот, все, о чем он говорит, только небеса, о небесах еще, ему еще лечить его, ну, еще есть шансы, еще его лечат, вот. Но он вот небесный какой-то, во всем, о чем он говорит, он какой-то небесный. Вот. Меня очень зацепила эта фраза, вот в каком отношении. Когда мы читаем Библию, то Библия, в общем-то, книга небесная. И когда она обращается к нам, вот ее цель, ее смысл – сделать нас небесными людьми. Чтобы мы, живя здесь на земле, в действительности жили, ожидая небес, жили, мечтая о небесах, жили, устремляясь к небесам, жили, думая о небесах. Именно об этом говорит вся Библия. Мы можем посмотреть несколько мест, я вам покажу буквально несколько таких мест Писания. Вы можете их не открывать, я очень быстренько их прочитаю. Евангелие от Матфея, 6 глава, Иисус Христос говорит: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль ржавчина истребляет, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают, не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это далеко не единственный текст, не единственное место, где Христос призывает нас к тому, чтобы мы жили, ожидая небес. Апостолы говорят об этом тоже очень много. Я приведу буквально несколько мест. Ефесянам 1 глава 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». В послании к филиппийцам апостол Павел еще радикальнее говорит об этом. Еще радикальнее. Посмотрите, 3 глава 17 стих, он говорит: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме». И посмотрите самое последнее, что характеризует этих людей, которые поступают как враги креста Христова. Они мыслят о земном. 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». То есть, заметьте, апостол не просто называет это случайным таким, знаете, недостатком, который есть у некоторых людей. Они просто мало думают о небесах. Он говорит, нет, это два разных направления жизни. Одно направление к небесам, другое направление фокусируется здесь на земле. Скорее всего, друзья, мы с вами или большинство современных христиан относятся к категории таких людей, которые, в общем-то, мы ожидаем небес. И если так вот немножечко так расчистить весь налет, который на нашей душе собрался от окружающего нас мира, от жизни окружающей нас, и внутрь туда, в сердцевинку посмотреть, то мы, конечно же, ожидаем небеса, ожидаем небес. Вот. Но чаще всего, в большей степени, мы воспринимаем Христа и христианство как что-то, что должно сделать нас счастливыми здесь. Ну и, конечно же, еще на небеса. То есть вот в этом основная точка наших переживаний. То есть мы вот читаем Библию, мы изучаем, и мы смотрим, и мы думаем о том, что вот Библия сделает нашу семью счастливой, Библия даст мне уверенность и спокойствие в жизни, Библия поможет мне правильно организовать бизнес, Библия поможет мне жить жизнью полноценно, и это точно. Это 100% так. Вопрос только в том, что если мы сравним в процентном отношении вот те благословения, которые есть здесь у нас на земле, которые мы получаем от Христа и Евангелия, и те благословения, которые в небесах, это абсолютно непропорциональные вещи. Абсолютно. Это просто, просто намного более, это неизмеримая благодать и благословение, которое Господь приготовил нам. Вот по какой причине. Или одно из свидетельств это в следующем. Смотрите, вот мы живем в хорошей стране, где все есть, где у вас есть что кушать, есть где спать, у вас есть какое-то ни было худо-бедно здравоохранение какое-то, то есть вы заболели, вы пошли, там вам таблетку, тайланол дают. Вот. Ну или что-нибудь типа такого. То есть, ну теперь представьте себе, что огромное количество людей, 2/3 населения Земли сейчас не имеют системы здравоохранения, не имеют вот тех благ, которые имеют люди в таких благополучных странах. А теперь вспомните 2000 лет после рождения Христа, того, как церковь жила. И вы посмотрите на все то, где жили люди. Без света, без воды, в гонениях, в самых тяжелых, сложных обстоятельствах. Если мы посмотрим, если бы Божьи благословения измерялись земным или их основная ценность здесь на земле, то, конечно же, Бог абсолютно несправедлив к тем людям. Вот люди, которые живут на Западе, вот они имеют все эти блага. Но в действительности не так. Помните, Христос говорил, ибо жизнь человека не зависит от чего? От изобилия его имущества. Более того, вы можете в этом убедиться очень легко, посмотрев на статистику. Вы знаете, где больше всего депрессий, где больше всего всяких разных психических, психологических проблем, где больше всего наркомании? В обеспеченных странах. Больше всего разводов, больше всего скандалов, больше всего всяких разных проблем. То есть, оказывается, Бог измеряет жизнь по-другому. Вот почему для того, чтобы правильно жить на земле, нужно ожидать неба. Более того, чем больше мы будем ожидать неба, тем свободнее, тем правильнее, тем эффективнее будет наша жизнь здесь на земле. Послание к Титу, посмотрите, так жили верующие первых церквей. 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть это очень важное обстоятельство, оно помогает нам правильно жить на земле, то есть учитывая богатство благословений небес, мы можем правильно относиться к земным ценностям здесь, мы можем не впадать в уныние в периоды трудностей, мы можем иметь полноценную радость, независящую от обстоятельств, жить эффективной, полноценной жизнью и так далее. Все это напрямую зависит от того, насколько мы в действительности ожидаем вечности. Если мы посмотрим на учение Иисуса Христа о спасении, то оно тоже фокусируется на вечности, на вечной жизни. Несколько слов, несколько стихов из слова Иисуса Христа. Известнейшее место, золотой стих всей Библии, Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел что? Жизнь вечную. Вот здесь вся программа того, что Бог делает через Иисуса Христа, чтобы дать тебе и мне вечную жизнь. 5 глава Евангелия Иоанна, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную». 10 глава Иоанна, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную». Вот это цель. Вот посмотрите, вы не увидите у Христа программного обращения или манифеста по модификации социального устройства общества на земле. Не найдете, или устройство государства, или как построить правильную нацию. Не найдете вы этого у Иисуса Христа. Иисус Христос говорит очень много относительно социальной жизни, относительно государства и относительно всяких разных аспектов. Но все это как промежуточный этап, который ведет нас к более важной цели. Это цель – вечная жизнь. Апостол Павел говорит, Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – что? Жизнь вечная во Христе Иисусе». Так вот, в последней главе книги Откровения, в общем-то, в последних двух главах, Бог через ангела открыл Иоанну, чтобы он передал нам, что такое вечная жизнь. Вот немножечко приоткрыл нам завесу относительно богатства того, что нас ожидает, чтобы мы могли иметь какое-то представление об этом. Сразу нужно оговориться, я уже говорил об этом несколько раз, что в связи с тем, что Бог намного выше нас, намного более величественный, Он как личность, не просто как существо или сущность, которая в достижениях больше, а он сам по себе в своем бытие, он неизмерим, он несравнимый с нами. И поэтому нам очень трудно иметь представление о других мирах, вот о том мире, в котором он живет. Мы можем о нем знать столько, сколько он откроет нам, а он может открывать нам только в рамках вот этих понятий, которыми мы функционируем, живя здесь на земле. Так вот, в последней главе книги Откровения, в заключительном видении, специальный ангел, посланный Христом, он показывает Иоанну некоторые аспекты богатства вечной жизни, которая приготовлена для нас в Новом Иерусалиме. Я хотел вместе с вами посмотреть, мы коснемся сегодня первых 5 стихов 22 главы книги Откровения. Начинается все с реки. Первый стих мы читаем. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Когда мы читаем, мы часто забываем то, о чем мы читали только что, и как-то иногда нам трудно это все сопоставить воедино, но здесь очевидно, что это необычная река. Когда мы начинали изучать 21 главу, мы говорили о том, что в новой вселенной скорее всего, не будет привычной для нас воды, то есть H2O. Помните, мы говорили о том, что... И сегодня, кстати, Андрей Данилович читал из второго послания Петра, 3 главы, что стихии, разгоревшись, разрушатся. О том, что мир, как мы знаем, он дезинтегрируется. Он просто разложится на элементарные частицы, и Бог соберет из всего этого совершенно новую вселенную. Вселенную нового типа, которая будет функционировать на новых законах природы, и которая из себя будет представлять нечто, что мы не можем себе представить. Что-то подобное видно было, когда Иисус в прославленном теле явился или являлся ученикам. Помните, он сквозь стены мог проходить. В то же самое время он мог принимать пищу. Это очень интересное состояние, которое мы сейчас ему не можем найти объяснение. Так вот, когда речь идет здесь о реке, то это скорее всего, не H2O, не просто поток H2O, поток воды, который течет, потому что моря там нет, а все реки впадают в море какое-то. Там ясно написано, что моря уже нет в первом стихе 21 главы. То есть эта река не будет такой, какой мы знаем, какими мы знаем реки на земле. Мы не знаем точно, как она будет выглядеть, но мы знаем многое о том, что она означает. Ну, во-первых, она будет удовлетворять нужду людей. Когда-то Иисус Христос говорил об этом самарянке. Помните, Иисус путешествует, останавливается, женщина в Самарии пришла к колодцу, и там разговор по поводу воды. Она говорит о том, что тебе нечем почерпнуть, он просил у нее пить. Вот. И здесь у них состоялась такая беседа, часть которой звучит так. 13 стих, это 4 глава Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий эту воду, H2O с колодца, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником текущей в жизнь, воды, текущей в жизнь вечной». Потом много раз говорится в разных местах Писания. То есть, смотрите, у каждого из нас, вот у тебя, дорогой друг, у меня, в жизни каждого человека, в душе есть жажда. Этим и отличаются люди. Вот человек этим-то и отличается от всех остальных, от всего остального творения, что мы чего-то жаждем. Мы жаждем удовлетворенности, мы жаждем счастья, мы жаждем мира, мы жаждем радости. Мы движимы этой жаждой, и мы ищем удовлетворение этой жажды в самых разных местах. Самарянка искала удовлетворение в разных связях с мужчинами. Один, второй, третий. И ей казалось, ну вот за этого выйду, вот уже точно счастливой буду. И она глубоко несчастна. И Иисус ей говорит: вот если ты будешь пить воду, которую я дам тебе, не будешь жаждать вовек. То есть, когда речь идет о реке, которая течет вот там в Иерусалиме, речь идет об удовлетворении вот этой жажды. Кроме того, Бог говорит об этом же в разных местах. Когда-то псалмопевец писал 142-й псалом, 6 стих: «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». То есть псалмопевец знал, что Господь может утолить эту жажду. И поэтому он сквозь обстоятельства жизни, сквозь суету, сквозь свою плоть, он знает вкус того, как Господь утоляет жажду. Исаия 55 глава: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится туком». 44 глава этой же книги Исаии, 2 стих. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней: не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие». И дальше смотрите, очень интересная вещь. «Излью дух мой на племя, которое... на племя твое, благословением его на потоком твоих». Это последнее место помогает нам видеть еще одну очень интересную деталь. Господь проводит параллель здесь между водой, которая утоляет жажду, и его духом. Это в действительности так. Вот если вы христианин и христианка, если вы имеете опыт общения с Богом, то вы и ощущали ситуации, моменты, когда в периоды туч духовных вы пробиваетесь сквозь эти облака, и вы находите это сверхъестественное Божье утоление жажды. Это Дух Святой. Это не что иное, как действие Святого Духа, которое приносит мир в душу, и которое вот посреди обстоятельств просто наполняет тебя успокоением во Христе. Если мы посмотрим на то, что Иисус говорил об этом, то эта картина становится еще более полноценной. 7 глава Евангелия. Иисус на праздник пришел, известна его проповедь. В 37 стихе говорит: «Последний же великий день праздника» – это в Иерусалиме. «Стоял Иисус и возгласил: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». То есть вот то, о чем пророки говорили раньше, что Дух Божий утолит жажду, то теперь Он провозглашает и говорит: «Кто жаждет, иди ко мне». Он говорит, что через меня эта жажда может быть утолена. И очень интересно, Он говорит дальше: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого. То есть вполне возможно, что в первом стихе 22 главы мы имеем дело с очень ярким описанием действия Божественной Троицы. Давайте еще раз посмотрим. Первый стих, 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». То есть, если мы видим то, что говорится у пророка Исаии, где проводится параллель между утолением жажды и действием Духа Божьего, если мы помним то, что говорил Иисус Христос, когда Он говорил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей», и дальше говорит, это имел Он сказать, имея в виду Духа Святого, который должен сойти, то мы можем увидеть картину, очень интересную картину того, что происходит на небесах. Мы видим продолжающее действие Божьего Духа, который, кстати, исходит от Бога, и от Бога Отца, и от Бога Сына, и который несет душам спасенных, спасенным людям постоянное, новое, свежее утоление жажды. Очень интересно, это река, книга пророка Исаии, 12 глава, если Господь позволит, мы будем изучать ее в воскресенье. В 3 стихе написано: «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». То есть это то, что дает душе полное удовлетворение. Итак, первый аспект вечной жизни. Мы видим, что вечная жизнь будет подобна чистой и светлой реке, постоянно продолжающегося действия Божьего Духа, исходящего от Отца и Сына и несущего с собой глубокое удовлетворение жажды человеческой души. Когда-то Блез Паскаль, говорят так, что он написал когда-то очень выдающиеся слова, связанные с этим. Они звучат так: «Только Бог может заполнить вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворенного человеком этот вакуум заполнить не может. Только Бог, которого мы познаем через Иисуса Христа, заполняет эту пустоту». Известное выражение. Так вот, в небесах произойдет то, что, к чему стремится человеческая душа на протяжении всей истории жизни. Вот это будет полноценное наполнение души Богом, удовлетворение нашей жажды посредством Духа Святого. Это первое. Второе, не менее интересное явление – это дерево. Дерево вечной жизни. Первое – это река, такой образ. Второе – дерево. Вот. И здесь представлена вот эта сторона или эта часть вечной жизни в образе дерева, которое стоит по обе стороны реки. Среди улицы его по ту и другую сторону – реки древа жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Нам немножко трудно представить себе, о чем идет здесь речь, но если вы изучали когда-то устройство городов в Римской империи или в бывшей, сегодня это Турция, вряд ли вы это делали, маленький шанс. Вот. Или если вы когда-то бывали в тех местах и вы ходили по этим старым городам, то там есть одна очень интересная деталь. Старые эти города были устроены все по одному типу. У меня есть картинка, она примерно воссоздает устройство города, который был в то время это реальное место, реальный город, который, вот как думают художники, как этот город выглядел. Значит, всегда город был связан с источником воды. Очень часто эти города не стояли на реках. А это значит, воду туда приводили через акведукс. То есть водопроводы длинные, римляне научились их строить. Вот. И вот этот акведук приходил и вот туда, сзади вот этой стенки, которая вот здесь вот нарисована. Вот. Здесь строился специальный алтарь или престол божества, которому поклонялись в этом городе. Так что вода вытекала, как бы этот Бог дает эту воду. И дальше эта речка течет через город. Вот то, что здесь, это так называемая агора. Агора – это современный мол, только круче. Вы скажете, что может быть круче современных молов? Шапель мол, я имею в виду. Вот. Так вот, там это было круче. Вот в каком смысле. Посмотрите, течет вода посередине. По обеим сторонам, вот там, где это, эти колоннады, там мастерские и магазинчики. То есть люди там что-то делали и здесь же это продавали. Кстати, когда апостол Павел шил палатки, он вот в одной из этих будочек работал. То есть они арендовали вот эту, там двухэтажную, обычно на втором этаже они жили, на первом этаже делали и на фронте продавали то, что они делали. Посередине течет речка, течет вода. И теперь, когда Иоанн пишет о городе и говорит, что река течет от престола, только это престол Божий, Бога и Агнца. И когда он говорит, что по обеим сторонам дерево, оказывается, по обеим сторонам не мастерские, которые обеспечивают жизнью этот город, а по обеим сторонам дерево жизни. Это дерево имеет очень интересную историю в Ветхом Завете, в Священном Писании. Помните, оно упоминалось в Эдемском саду. Это дерево гарантировало вечную жизнь. Сразу после того, как Бог изгнал Адама и Еву из сада Эдемского, мы читаем 3 глава Бытия, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». То есть дерево жизни гарантирует вечную жизнь. То есть если мы смотрим на воду, на реку, которая течет, она утоляет жажду, то дерево жизни, оно гарантирует, что эта жизнь никогда не испортится. Она никогда не изменится. Она будет всегда такой. Но здесь есть еще пару интересных деталей. Посмотрите. Среди улицы его по ту и другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Если вы посмотрите немножко внимательнее в английских переводах, я не знаю, как в переводах на другие языки, то да, и даже здесь видно, посмотри, слово «раз» стоит в скобках. Это значит, его нет в оригинале. То есть в оригинале написано «среди улицы его по ту и по другую сторону реки, дерево жизни, 12 приносящие плоды». Вот. И поэтому переводчики некоторые думают не 12 раз, а они вставляют 12 типов плодов приносят. 12 kinds. 12 разновидностей плода. Во всяком случае, ну это точно, что там не будет такого измерения времени, как у нас сейчас. И мы не знаем, что это значит каждый месяц. Но мы точно знаем, исходя из того, что здесь написано, что у Бога этот процесс будет разнообразным. Это не монотонная жизнь. Во-первых, мы видим движение в реке, то есть это не стоячий пруд, это движущаяся вода, Вода, которая дает жизнь, вода, которая несет с собой изменения постоянные. Эти изменения постоянно удовлетворяют человека. Во-вторых, мы видим вот это дерево жизни, которое гарантирует вечную жизнь, в то же самое время она разнообразит ее. То, чем Бог будет наполнять жизнь спасенных, будет не только полноценно, но и многогранно. Но здесь есть еще одна деталь. И листья дерева для исцеления народов. И здесь возникает вопрос, для чего исцелять народы? Если там болезни не будет, мы читали в 21 стихе, что там, вернее, в 21 главе, что болезни не будет в Новом Иерусалиме. Вот. Но, наверное, мы можем немножечко точнее понять значение этого слова, когда мы посмотрим на греческое слово. Слово «исцеление», оно переводит греческое слово «терапия». Знаете, что такое, да, что это по-русски? «Терапия». А вот терапия – это не только врачи, которые, ну, так скажем, прописывают таблетки. Вот, терапия – это комфорт, это забота о удобстве. Вот почему говорят о массажной терапии, говорят о психотерапии, говорят о всяких разных в формах заботы о том, чтобы сделать человека наиболее комфортно его развитие, его тело, его здоровье. Так вот, когда мы смотрим здесь, то речь идет, скорее всего, не об исцелении, а от болезней, болезни там не будет, а об ощутимой заботе Бога о спасенных, которые будут находиться в Новом Иерусалиме. То есть, если мы еще раз посмотрим на все то, что мы видим здесь, среди улицы его по ту и другую сторону реки дерева жизни, 12 раз приносящие плоды, или, может быть, 12, приносящие 12 типов разных плодов, дающие каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. То есть будет нечто в этом мире. И когда мы говорим, опять-таки, речь же идет совершенно о новой вселенной, поэтому, когда речь идет о дереве, это ближайшее сравнение, которое мы можем сделать, с которым мы можем иметь какую-то ассоциацию, для того, чтобы увидеть, что это дерево – это источник Божьей жизни. Он будет действовать так, чтобы наша жизнь была полноценной, богатой, разнообразной и комфортной. Бог заботится или будет заботиться об этом в вечности. Третий элемент – мы продолжаем читать, и мы коснемся 3 и 4 стиха. В третьем элементе описана сама эта жизнь, из чего она состоит. Или я это назвал богатство вечной жизни. И здесь сказано следующее. Ничего не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем. Рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах его. Самое первое, здесь не будет места проклятия. Что такое проклятие? Мы уже говорили о том, что мы болеем в результате того, что Бог после того, когда человек, люди согрешили, Он провозгласил свой суд и провозгласил этот суд в виде проклятия. Он сказал «проклят» или «cursed», «проклята земля за тебя». А это значит, Виктор Васильевич говорит мне сейчас, что они собрались там куда-то поехать, а там ураган. Где-то там ураган. А где-то засуха. А где-то землетрясение. А где-то цунами. А где-то, скорее всего, у вас на огороде сорняки. А где-то что-то заболело. Вот это все curse, это все проклятие. Это все то, что делает нашу жизнь на земле. Вот с одной стороны, она прекрасна, она приятна, так много хорошего на этой земле. С другой стороны, постоянно что-то раздирает. Так вот, вот этого не будет. Ничего проклятого там не будет. Все будет гармонично. Не будет злых людей, не будет войн, не будет конфликтов, не будет какого-то напряжения, не будет недопониманий. Вот, проклятие будет снято, и подчеркнуто, заметьте, и ничего уже не будет проклято. Проклятие стало результатом грехопадения, когда Христос победил грех дьявола, и когда он окончательно, дьявол, ввергнут в озеро огненное, то здесь нет места ни для чего проклят. Во-вторых, спасенные люди будут служить Богу и Агнцу. Причем здесь подчеркнуто, и рабы его будут служить им. Это очень интересно, потому что даже в то время быть свободным было лучше, чем рабом. И даже апостол Павел, помните, говорит, у кого есть возможность, воспользуйся лучшим, то есть если ты можешь освободиться, а не быть рабом. А вот относительно Бога, отношения с Богом, сказано, рабы его – это самое хорошо. И вот там на небесах люди представлены как Божьи рабы. Вот по какой причине. Дело в том, что Бог – это самая совершенная личность. Бог абсолютно благ, Бог феноменален в своем творчестве, Его воля благая, угодная и совершенная, и поэтому нет ничего лучше сознательного подчинения себя сотрудничеству с этим великим Богом. Когда написано здесь «рабы Его будут служить Ему», это описание того, чем мы будем там заниматься. Когда мы думаем служить Ему, то речь идет, чаще всего мы думаем о том, что, знаете, наше человеческое представление о рабах, о господах, когда господа эксплуатируют рабов, когда они на них зарабатывают, они используют их для своей собственной пользы или выгоды. Совершенно не так. Бог, который сотворил все, Бог, который удивительнейшим образом устроил все, Он сделает каждого из нас своими сотрудниками, то есть Он изначально так Адама и Еву создал. Помните, Он создал Адама и Еву, и Он сказал им, Он дал им землю и говорит, плодитесь и размножайтесь и управляйте землей. Subdue, то есть подчините землю. Возьмите все ресурсы, которые там есть, и используйте это в моем творческом процессе. Люди восстали против Бога. И они взяли все то, что на земле, и стали из этого строить свое собственное царство – противясь или противопоставляя себя Богу. Так вот, когда мы придем туда, в новую землю, новое небо и новый Иерусалим, вот там это не просто так, что мы будем сидеть в нирване, в позе лотоса, в пассивном астрале каком-то. Абсолютно неверное представление вечности. Рабы его будут служить ему. Что это значит? Мы будем заниматься интереснейшим делом, сотрудничеством, с величайшей творческой личностью во Вселенной. Причем в соответствии с нашей уникальностью, с нашими дарами, с нашими способностями в той новой Вселенной, которую Бог создаст. Поэтому, если вы не учили здесь физику в этой старой Вселенной, это не страшно, потому что там будет физика другая. Мы будем там на других принципах функционировать. И, скорее всего, не все эти принципы будут для нас понятны. Детишки, это, кстати, не касается того, что физику не надо учить. Физику нужно, нам еще нужно в этом мире прожить, вот поэтому здесь пока физику надо учить. То есть он подчеркивает рабы его. В-третьих, здесь отмечена еще одна очень важная деталь. Мы будем видеть лицо Божие. Вот это вопрос, который постоянно задают многие неверующие люди и верующие люди. Но вот если бы я увидел его, вот тогда бы все стало на место. Когда-то Бог сказал еще Моисею, Исход 33 глава, 20 стих, и потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Это точно так, как люди не могут прикоснуться к оголенному высоковольтному проводу и остаться в живых. Ну, они могут попробовать прикоснуться, но ненадолго это будет. Невозможно, просто это невозможно. Физически это невозможно. Иисус говорил когда-то на горной проповеди Матфея 5:8, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Оказывается, чтобы увидеть Бога, нужно другими глазами смотреть. Это точно так, как, знаете, подводные лодки, которые, у которых нет способности оптически смотреть, они видят разного типа другими акустическими сигналами, другими какими-то сигналами. Или самолет летит в тумане, летит в облаках, и у него есть другие какие-то приборы, которым он видит, он просматривает то, что вокруг него, видит, измеряет другими приборами. Так вот, для того, чтобы увидеть Бога, нужна другая система совершенная. И вот там мы будем обладать этой системой. Апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна 3:2. «Возлюбленные мы теперь, дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Видеть лицо Божие – это наивысшее благо. Вот как Давид об этом писал, 16-й Псалом. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Конечно, он здесь говорит о духовном зрении, о том, что мы сознаем Бога. И когда мы осознаем Бога, мы насыщаемся этим. Посмотрите, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. И последнее. Полнота вечной жизни будет включать в себя не только то, что мы будем видеть Его, а то, что мы будем подобны Ему. Еще раз 4 стих. «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Это очень интересная деталь. Дело в том, что имя Божие на спасенных, оно означает две вещи. Первое – принадлежность, и второе – подобие. Помните, в 13 главе Откровений мы говорили о том, что как Антихрист хотел или захочет когда-то сделать так, чтобы все люди принадлежали ему. И помните, что он будет делать? Печать ставит. Имя зверя, число зверя будет ставить на чело, на людей, которые будут жить. В действительности, друзья, все люди, которые когда-либо рождены, которые когда-либо будут жить, все люди будут иметь какую-то печать. Или печать дьявола, человек будет принадлежать дьяволу и будет вместе с дьяволом в вечности. Или печать Божию, он принадлежит Господу. Вот почему, помните, Ефесянам 1.13 написано о том, что в нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавших в него. И помните, что дальше сказано? Запечатлены обетованным Святым Духом. То есть Бог ставит печать. Точно так, как печать стоит в каждом человеке, стоит печать папы и мамы в ДНК в нашем. ДНК посмотришь, и ты точно скажешь, да, этот человек родился от этого, и вот у него это мама, и это папа. Вот точно так, когда Господь рождает душу, печать свою ставит, этот человек мой. Но не только это принадлежность, это еще и подобие. То есть, когда стоит эта печать, когда ДНК там есть, то и речь идет о том, что эти же и качества будут производиться. 2 Коринфянам 3, 17-18, одно из любимейших моих мест Писания. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Вот там этот процесс будет завершен, и мы в действительности будем в полноте отражать подобие Господа нашего Иисуса Христа. Ну и самое последнее. Смысл вечной жизни. Мы говорили о реке, о том, что это действие Божьего Духа будет утолять жажду каждого человека, присутствующего там, о дереве вечной жизни, которое будет наполнять полноценной, разнообразной жизнью и которое будет делать ее очень комфортной. Мы говорили о богатстве вечной жизни. Это богатство сотрудничества с Богом, это богатство того, что мы несем на себе печать Его, мы уподобляемся или будем подобны Ему, будем подобны тому, как Его Сын в прославленном теле. И в заключении говорится в 5 стихе о еще одной важной детали. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Мы уже много говорили о свете, о славе Божией, который будет наполнен Новый Иерусалим. Господь Бог есть источник света. во свете Его мы будем жить, светом Его будет наполнен Новый Иерусалим. Но здесь добавляется еще одна деталь. Мы будем царствовать с Ним во веки веков. Царствовать означает управлять сотворенной Богом Вселенной. Как я уже говорил, Бог изначально создал людей для этого. Он создал нас, чтобы мы могли жить в полной гармонии с Ним, чтобы мы исследовали все то, что Он создал, и сотрудничали с Ним. Мы не знаем, в чем это будет выражено точно, но мы точно знаем, что мы будем продолжением Его творческой мысли, Его творческой силы, Его творческой любви, Его творческого действия, который мы наблюдаем на протяжении, на всех страницах Библии от начала до конца. Это будет великолепная жизнь, которую невозможно себе представить, пока мы находимся здесь, на земле.